Так, я возьму. Вот, как бы эволюцию книг в новом формате. Здесь мы так ее поставим. Опа. Угу. Дорогие друзья, рад вас приветствовать. Сегодня знаменательное событие. Первая презентация второго издания моей книги вместе с моим уважаемым соавтором Дмитрием Беляевым, которая посвящена целиком и полностью истории Крыма. Так, книга называется «Россия. Крым. История». Она вышла в том самом памятном 2014 году. И сейчас, в 2021 году, она переживает второе издание, поэтому, можно сказать, дополненное, переработанное. Там появилось предисловие Александра Ильича Проханова. Но в целом, конечно, содержание книги полностью соответствует тому, что выходило раньше. О чем эта книга? Об истории Крыма. Мне кажется, что Крым – это одно из самых интересных мест в России. И история Крыма, она из наиболее богатых, ну, чуть не сказал историй. Одним словом, история полуострова наиболее интересна с точки зрения изучения. Она очень разная, она яркая, разные периоды, неожиданные повороты. В том числе и новейшая история, согласитесь, прямо как будто ее писал Александр Дюма. Начиная с событий революции начала 20 века, дальше гражданская война совершенно с неожиданным ходом. И именно из Крыма белые армии фактически эвакуировались. И по большому счету гражданская война закончилась именно здесь. Хотя, конечно, будет еще война на Дальнем Востоке, будет еще Дальневосточная республика, которая тоже звучит совершенно уникально для уха российского гражданина после 2014 года. Вот согласитесь, что в году 2000 слово «Дальневосточная республика», если еще добавить слово «народное», но это совсем не то, что мы с вами воспринимаем уже в отношении ДНР, ЛНР или Дальневосточной республики, зная развитие событий на Донбассе, которые, к сожалению, до сих пор не дошли до государственного признания независимости ДНР и ЛНР, о чем мы сегодня решительно говорим и что является пунктом нашей предвыборной программы. Поэтому написать книгу про Крым, про события Крымской весны, про вообще историю полуострова для меня было очень важно и интересно. Но когда я писал эту книгу, мы с моим соавтором думали, как бы ее подать неожиданно, интересно, нетрадиционно. И мы решили в хронологии событий идти в обратную сторону. То есть начать с новейшей истории Крыма и с каждой главой все дальше, 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 дальше уходить в историю, возвращаясь к самой древней истории полуострова. Поэтому хронология книги, способ подачи информации вот выбрали такой. Ну а что касается дизайна, то художники в разных издательствах по-разному видят. Эта книга выходила в издательстве «Питер». Сейчас совершенно другое издательство эту книгу опубликовало. Ну и первую презентацию, где еще ее привести, как не в Крыму, а в Крыму, где как не в Ялте, а в Ялте, где как не в Доме книги, в котором мы многократно с вами встречались. И я всегда благодарен коллегам из Дома книги за любезно предоставленную возможность пообщаться, высказать свои взгляды, узнать то, что сейчас вас волнует. Поэтому я предлагаю нам с вами в таком режиме сегодня и поработать. В целом о книге я уже вам рассказал. Дальше, наверное, позволю себе небольшое вступление о том, что сейчас происходит в целом, как я это вижу. Потом хотел бы узнать вашу точку зрения, обменяемся вопросами, ну и далее, как обычно, традиционная автограф-сессия. Мы с вами находимся в 2021 году. Я думаю, что то, что сегодня происходит вокруг нас, я бы охарактеризовал следующими фразами. Прекрасное будущее наступает так быстро, как мы себе даже не могли представить. Ну, конечно, слово «прекрасное будущее» или, наверное, слово «прекрасное будущее» оставить все-таки за рамками, я бы взял в скобки. Происходят очень странные события, которые еще недавно нам с вами казались невозможными. И я, конечно, имею в виду не наводнение, которое случилось в Крыму, и не наводнение, которое случилось в Керчи, и не те сложности в экономике, которые мы переживаем, а вот вся история, связанная с ковидом, с теми противоречивыми, странными, иногда логичными, иногда противоречащими друг другу решениями властей разных стран, в том числе и нашей, которые последовали после объявления мировой эпидемии. Просто вот, что называется, на личном примере. Я в самом начале эпидемии ковида поехал в Италию. Смысл поездки был очень простой. Несколько дней посмотреть город Бергамо. Я ее планировал заранее. И вот в момент, когда я должен был лететь, а это, по-моему, 28 февраля 19 или 20-го года, видите, уже даже год-то сложно вспомнить, так быстро идут события, вдруг начинаются разговоры о том, что ну, до этого в Китае что-то происходит, а потом эпицентром всего мирового ужаса становится Италия, и не просто Италия, а именно город Бергамо, куда я должен приехать. Ну, мы говорим с вами Бергамо, да, итальянцы говорят Бергамо, поэтому я буду все-таки в нашем варианте говорить. Потому что Труффальдино, он все-таки из Бергамо, правда, а не из Бергамо. И у меня появляется сомнение, а вообще можно ли туда лететь? А вот, ну, и начинается подача, нагнетение информации. Сейчас я просто поднял статьи того времени, они выглядят смешно. Вы поймете, что я имею в виду? В Италии заболело 500 человек. 500 человек! Кошмар, ужас, мировая эпидемия, туда ни в коем случае нельзя ехать. Вы понимаете, что тогда это воспринималось так, да? А вот сейчас, вот вам говорят, 500 человек во всей Италии заболело. Это что, ужас, что ли? Да вот 20 тысяч каждый день заболевает, и ничего как-то, никакого ужаса вроде нет. То есть нагнетение информации, подача ее, вот оценить мы с вами можем через некоторое время. И мы видим, что мировую эпидемию объявили после того, как рухнули мировые рынки, а рынки рухнули, когда в мире, во всем мире заболело 10 тысяч человек. Это же уму непостижимая цифра. Сейчас слушаешь и думаешь, вы серьезно? Вы серьезно? Вот рынки рухнули, потому что 10 тысяч человек заболело? Да, заболело и рухнули. Поэтому отдельно мы с вами должны рассматривать медицинские аспекты того, что происходит, отдельно экономико-политические. И у нас есть все основания полагать, что вирус, искусственный он или настоящий, информация тоже противоречивая, но он используется для решения абсолютно не медицинских, а политических, геополитических, экономических задач. Если вы спросите, каких? Я вот скажу, что в книге «Кризис. Как это делается», которую я написал в 2009 году, я описал механизм создания искусственного кризиса, который является инструментом скупки, подавления, взятия под контроль целых государств и народов. Так то, что происходит сейчас, ровно то же самое. Просто повод другой. Не рынки упали, курс вырос или снизился. Нет, а произошла какая-то медицинская история, вот 500 человек в Италии заболело, и все в мире сразу испугались. Поэтому мне кажется, что главной целью сегодняшнего кризиса является нагнетание страха, создание определенных рефлексов у миллиардов людей, подчинение их воле определенным информационным процессам, ну, со всеми печальными последствиями. Это же делается не просто так. Приходит такая, знаете, дрессировка на уровне всего человечества. Вот я бы сказал это примерно так. А инструмент – это разорение. Вот смотрите, на Западе значительно более серьезные, я бы даже сказал, страшные драконовские меры карантинного характера. Они вызваны абсолютно не тем, что там какой-то другой вирус, или что они так или иначе его трактуют, а тем, что экономика там более сильная, чем у нас. И поэтому для разорения среднего, малого и да и большого национального бизнеса нужно приложить гораздо больше усилий. Вот это и происходит. Подумайте с этой точки зрения, что меры, которые вводятся в Германии, во Франции, призваны сделать состоятельных и независимых западных граждан бедными и зависимыми. И, кстати, ровно то же самое происходило накануне Второй мировой войны, когда в Германии более-менее начала улучшаться жизнь. Так никто и воевать-то там не хотел. Пришлось устроить мировой кризис и только после мирового кризиса протащить к власти Гитлера. Да, 29-й год кризис, 33-й приход нацистов к власти. И немцев, испуганных, дезориентированных, разоренных, оказалось очень легко подвергнуть определенной идеологической атаке, направить их агрессию куда-то, объяснить им, кто виноват в их бедственном положении, и в итоге развязать самую страшную войну. Вот примерно то же самое, с какими-то определенными отличиями, конечно, сегодня и происходит. Искусственно созданный экономический кризис. Только причина не один негр, который не заплатил ипотеку, а ведь на полном серьезе нам это рассказывали в качестве примера причин кризиса 2008 года, а вот 500 человек, заболевших в Италии. Это страшная цифра, и все. Нужно было, конечно, немедленно прерывать все авиационные сообщения мира, чтобы не заболел 501-й. А когда число заболевших стало исчисляться миллионами и десятками миллионов, ну, конечно, можно авиасообщение, в принципе, по всему миру практически восстановить. Вы подумайте, где логика? А логика другая. Логика разорения. Создание паники, в общем, ввести людей в состояние шока и такого вот какой-то прострации. Отчасти эти цели достигнуты, отчасти нет. Но самое неприятное, что мы иногда наблюдаем в нашей стране, желание играть в те игры, которые организованы не нами, цели которых мы до конца не понимаем, и вот это, конечно, вызывает большое-большое недоумение. Ну, дорогие друзья, давайте попробуем в режиме вопросов-ответов поговорить. Прошу, у кого есть? Что, собственно говоря, из последних событий вызывает наибольшее недоумение? Ну, наверное, я буду делиться своими исключительно впечатлениями. Для меня, конечно, самое удивительное – это введение QR-кодов в Москве. Вот более странных действий, наверное, сложно себе можно представить. При этом обратите внимание, что введение строгостей обрывается очень неожиданно. И, на мой взгляд, не имеет никакого отношения к медицинским действиям. Вот смотрите, в обратную сторону давайте отмотаем. Вводятся QR-коды. Что это значит? Это значит, что те, кто не вакцинирован или не переболел в течение полугода, это тоже, кстати, целая история, получить QR-код, если ты переболел, доказать это и так далее и тому подобное. Не могут зайти в заведение общественного питания в Москве и там поесть. Я в Москву приезжаю. Живу там у моих друзей или в гостинице. Поэтому вопрос, где поесть, для меня, ну, не то что актуальный, но иногда надо все-таки есть, несмотря на большую занятость. У меня нет QR-кода, я не вакцинирован и переболел более полугода. Значит, в заведение общественного питания я зайти уже не могу. Как это в реальности происходит? Очень просто. Оказывается, можно принять такое драконовское решение, но тут же разрешить без всех вот этих QR-кодов принимать пищу на верандах. И продлевать вот это. То есть рестораны, в нем ни одного человека или один, и веранда полная народу. Ну что это такое? Это вот профанация какая-то. После этого идет информация о том, что, собственно говоря, временные татуировки уже можно себе сделать. Это же ужас какой-то. И знаете, самое интересное, я вот беседовал с одним политологом, не буду говорить с каким, потому что здесь не важно, он сказал, что ему обращались люди, которые работают в салоне, который делает татуировки. Ну, у него тоже есть татуировки, он, видимо, там постоянный клиент. И они ему позвонили и сказали: слушай, надо что-то с этим делать, к нам приходят люди, которые просят набить им QR-код. Непонятно, как это будет работать. Скорее всего, никак не будет работать, да, потому что это все-таки электронная система. Но, тем не менее, люди просят набить QR-код. Немного, но такие есть. После этого идет информация о том, что наклейки выпущены. Ну, по сути, это наклейки. Да? Человек наклеивает себе на руку, у него через некоторое время проявляется этот QR-код. Но это же ужас какой-то. Я уж не говорю, что это перекликается с Библией, да. Я не говорю, что для значительной части православных это вообще неприемлемо, но появляются пугающие аналогии с тем, что происходило в нацистских концлагерях. Там, конечно, не QR-коды, но номера набивали. Один день об этом заявляется, о том, что одна из компаний доставки еды вот выступила с такой инициативой, уже начала продавать. То есть были люди, которые купили такие. Естественно, я, в том числе другие мои коллеги, высказывают, ну, не то что недоумение, я просто возмущение высказал в этой ситуации. И на следующий день, без объявления какой-либо информационной подготовки, мэр Москвы отменяет QR-коды вообще. Но он не отменяет QR-коды. Все еще хитрее. Мы не отменяем QR-коды, говорит Собянин, но заведения общепита могут их не проверять или проверять на свое усмотрение. Ну, то есть создается ситуация, ну, представьте себе, их проверять не обязательно, а в каком-то кафе будут проверять. Но там никого не будет. И как будут люди относиться? То есть опять лукавое заявление. Вы отмените тогда QR-коды, а не говорите, ну, теперь вы сами можете проверять это. Да никто их проверять не будет, если не будет ваших дурацких заявлений к этому и побуждений. Правильно? Правильно. То есть вдруг за один день меняется вся кардинально позиция. Мне кажется, что отмена QR-кодов была произведена потому, что накануне был просто взрыв возмущения общественности, связанный вот с этими вот рисованием номеров на руке. А я вам напомню еще одну историю. Опять она связана с Москвой, которая, видимо, полигон обкатки всех этих бесчеловечных технологий. Май 2020 года. Мэр Собянин заявляет, что москвичи теперь могут гулять по расписанию. Вот эти дома в этот день, эти дома в тот. У меня в Москве много друзей. То, что они говорили, я вам повторить не могу, потому что это были сплошь матные слова. И вот этот бред продолжается одну неделю, после чего отменяется. Вопрос, вы зачем его вводили на неделю? Нет, они, конечно, рассказывают, что за эту неделю произошло просто радикальное изменение ситуации в медицине. Но мы с вами верим в это? Нет. Значит, мы, как взрослые люди, понимаем, есть причина и есть следствие. Но мы эту причину не видим, а следствие для нас зримо. Просто объясняет нам это как-то по-другому. Но давайте логику попробуем понять. Если вдруг отменяют QR-коды, если вдруг отменяют идиотское гуляние по расписанию, это значит, что кто-то позвонил кому-то и прочистил мозги. Вот другого не может быть. Здесь нет никаких медицинских предпосылок. Потому что нам бы сказали, знаете, уже там третий месяц снижается заболеваемость, ну, в принципе, можно QR-коды отменить. Да, ну, какая-то логика была бы. А вот так раз, еще вчера был ужас, 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 они нужны, а с утра проснулись, да, значит, замечательно, в принципе, ничего. Значит, это не имеет никакого отношения к медицине. Это имеет отношение к чиновничьей вертикали. Кто-то кому-то позвонил, сами уж решайте, кто и кому, и прочистил мозги. Итак, мы с вами, взрослые люди, наблюдаем, что самые странные, самые, на мой взгляд, абсолютно бесчеловечные решения в этих карантинных мероприятиях на щелчок появляются, на щелчок отменяются. Тем самым идет дискредитация всех карантинных мер государства. Когда взрослые люди видят, что то, что подается как выстраданное решение, может быть отменено за ночь без каких-либо причин, то человек начинает сомневаться, а вообще вот все, что вокруг него происходит, это такой же цирк на льду? Или в этом есть какой-то другой смысл? То есть действия отдельных чиновников государства дискредитируют идею вакцинации, идею карантина, идею того, что есть определенная логика, потому что они одновременно вводят QR-коды и тут же открывают рейсы в Турцию и говорят, что в Египет будут рейсы и так далее и тому подобное. И после этого мы видим заявление Макрона, который идет дальше, чем Собянин. Ну, может быть, Собянин хотел дальше, чем Макрон, но
Макрон опережает Собянина, как соревнование идет. И во Франции теперь без QR-кода
нельзя ни в ресторан, ни в кафе, в торговые центры нельзя, а также в самолеты и поезда. Возникает вопрос, когда Собянин запретит нам без QR-кода ездить на поезде и самолете?
Для меня этот вопрос очень актуальный, потому что я
много передвигаюсь. Вот много вопросов, которые не имеют ответа. Я же считаю, что подобные действия высокопоставленных чиновников – это не что иное, как попытки разозлить людей. И вольно или невольно они дискредитируют государство своим поведением. Если вольно, вы знаете, как их назвать. Если невольно, тоже знаете, как назвать. Когда-то Милюков об этом сказал, что это глупость или измена. Вот фраза вновь засияла алмазами актуальности в нынешней ситуации. Но, может быть, сейчас у вас появились вопросы. Вот, вижу, пожалуйста, прошу.
можете проанализировать социально-политическое развитие Крыма после 2014 года?
Конечно. Ну, вообще-то, социальное, экономическое развитие Крыма
и политическое
должны анализировать крымчане. Я свой взгляд, конечно же, имею, я его выскажу, раз вы спрашиваете. Значит, первое. Разговоры о том, что стоимость определенных товаров, продуктов в Крыму зависит от того, что в Крыму нет моста, опровергается реальностью. Мост появился, цена только увеличивается. Значит, не мост является, так сказать, причиной, его отсутствие не является причиной роста цен. Я многократно был в Крыму, был во время референдума, был до референдума. Я вот эту динамику цен абсолютно помню. Ну, скорее в ощущениях, да, когда я приехал на референдум, здесь было все удивительно дешево для российских цен. Был, чуть позже приехал, было тоже все удивительно дешево. Через некоторое время я приехал, стало так же, как у нас, а потом приехал, стало дороже. Значит, есть невидимая рука рынка, которая на самом деле прикреплена к какому-то невидимому туловищу, которая залезает в карманы крымчан и тех, кто приезжает в Крым отдыхать, и оттуда достает деньги. И государство не занимается регулировкой цен. И это проблема. На мой взгляд, в Крыму существует очень сильная политическая монополия, которая сформировалась в 2014 году, ну, на выборах, да, 2015 года, потому что, ну, понятно почему, потому что крымчане, придя на первые выборы в Российской Федерации, проголосовали за президента Путина, за воссоединение и за ту политическую силу, которая попыталась присвоить себе все то, что произошло между Россией и Крымом в 2014 году. И получилась такая большая политическая монополия. Вот ее плоды в экономике, политической системе, в социальной сфере Крым сегодня и пожинает. Поэтому я очень надеюсь, что крымчане второй раз на те же самые грабли не наступят. Политическая конкуренция, она нужна не только для политической системы, но она нужна и для экономики, и для социальной сферы, потому что именно политики принимают решения, а другие политики хотя бы из своих политических интересов будут внимательно следить и поправлять ошибочные решения. Если же те, кто принимает решения, кто их реализует, те, кто контролирует, и те, кто должен наказывать за неправильные решения, находятся в одной чиновничьей политической обойме, никакого контроля не получается, получается безобразие. Вот краткое содержание развития Крыма с 2015 по 2021 год. Пожалуйста, вы хотели спросить.
Вот вы избираетесь от Крыма, вот, и значит ли, что будете подразумеваться, что будете уделять Крыму больше внимания, у вас тут будет некое управленческое, может быть, плечо, а мы, ну, те, кто вас поддерживает, вот, вашим путем во власть, сможем, может, уже, не знаю, приходить там, обращаться с жалобами, с предложениями, вот, и как-то вместе стараться от Крыма. И последний вопрос. Вот вы обозначили такой момент тонкий, что вот Собянин там что-то вел, а потом раз, и от общественности пришел некий сигнал. Вот, ну, вы же нам всем и не один раз объясняли, что подпись, не подписи нужно собирать, и не на митинги выходить какие-то неорганизованные. То есть что это за тонкий момент, как мы можем посылать власти вот эти импульсы, от которых ей будет не по себе, если она что-то делает не так.
Хорошо, спасибо. Но что касается импульсов, то власть, конечно же, очень чувствительна к импульсам именно в избирательный год. Политические силы, в данном случае «Справедливая Россия за правду», четко объясняют, что нельзя допустить принудительной вакцинации, что вот такова позиция, становится понятно. Если вы будете продолжать давление на людей, с большой вероятностью избиратель пойдет и проголосует за ту партию, которая выступает с созвучной ему позицией. И это опасно.
Значит, нужно отменить эти меры давления в той или иной степени, чтобы не допустить такого голосования людей. То есть сначала...
Политическая позиция, вокруг нее группируется общественность, это видно по социальным сетям, по количеству перепостов, по количеству пресловутых лайков и так далее и тому подобное. А, опасно. И когда я говорю, что кто-то позвонил кому-то и прочистил мозги, я абсолютно серьезно говорю. Просто Москва и так достаточно протестно голосующая столица, территория. Если вы еще будете москвичей по 1 сентября гонять с QR-кодами, они придут и проголосуют так, что мама, не горюй. Поэтому давайте отменять. Вот так это в предвыборный год работает. Но в любом случае эта ситуация сейчас используется на благо людей. Из-за взрыва возмущения, который был высказан в социальных сетях различными политическими силами, общественными деятелями, вот это безобразие отменено. Потому что оно не имеет никакого отношения к борьбе с инфекцией. Это абсолютно политическая вещь. Мы не выступаем против вакцинации, мы выступаем против принудительной вакцинации. А мое личное мнение, вот такие QR-коды – это унижающее человеческое достоинство вещь. Потому что главным документом в любом государстве является паспорт гражданина. Если я гражданин, у меня есть паспорт, я не должен еще что-то показывать, чтобы выпить чашечку кофе. Это бред какой-то. Но сейчас это касается того, что ну не захотел, не попил кофе и ушел. А дальше это коснется каких-то фундаментальных вещей. На работу не примут. Детей в садик не устроят. Еще что-то поразят в правах. Социальные выплаты будут выплачивать вот таким, а вот таким не будут. Потом какие-нибудь подкожные чипы давайте сделаем, потому что это здорово, весело, интересно. Это же только начало всего этого. Да какой-то страшный глобальный эксперимент. И Россия не должна принимать в нем участие. Вот когда мы видим, что часть нашей элиты играет в эти глобалистские игры, то от этого становится не по себе. Это первый ответ. Второй вопрос. Значит, депутат Государственной Думы, естественно, обязательно приезжает на территорию. Это делает регулярно и с удовольствием. Естественно, у него здесь есть помощники, так сказать, официальные и неофициальные. Есть региональные структуры партийного характера, которые работают с населением. Приемы ведутся. Все это, конечно, будет делаться в обязательном порядке. Да.
Есть еще один вопрос?
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Мы с вами, кажется, 2 года назад также здесь встречались. Тоже была презентация вашей книжки.
Было и 2, и 3. Четвертая или пятая презентация здесь, да?
Безусловно, здорово, что вы возглавляете региональный список. Вы интеллигент, вы писатель, вы человек, который действительно болеет за русский народ и все народы Российской Федерации.
Спасибо.
Вы уже достаточно много в Крыму. Ну, в Ялте, наверное, проблемы вы ощутили. Это транспорт, да? Вы не пробовали в маршрутке, в автобусе рейсом проехать в Балутку или в Семиис? Дело в том, что вот я вчера с замом главы администрации с Трибицким разговаривал, да? Что они делают? Они не учитывают того в интервале движения, что у нас в 3 раза город увеличивается летом. То есть эти автобусы рассчитаны на местное население. Правильно, люди? Ялтинцы. Правильно, да? Вот. И даже на это, ну так или иначе, да? И еще огромная проблема федерального сейчас масштаба. 1,5 года назад неожиданно Путин передает городское здравоохранение Ялты на федеральный уровень. С одной стороны, жить и радоваться. ФМБА, знаменитая ФМБА, которая сейчас Скворцова возглавляет, да, бывший министр здравоохранения. Но, к сожалению, почему-то уходят врачи. Из 30 терапевтов 4 терапевта осталось. Это ненормально. И нам все время говорят... Да, подождите, да, наладится с кадрами, да, мы построим новую больницу, но людям надо сегодня оказывать медицинскую помощь. Я вот свою газетку вам передам, посмотрите. Во всяком случае, сейчас после наводнения стала очень острая проблема какая? Того, что нельзя вырубать виноградники, нельзя вырубать лес. Если бы у нас место вот Кривошты, там бы виноградники не вырубались бы, то они бы впитали себя в дождь, в воду, не было бы таких разрушений. Да? Поэтому хотелось бы с вами, может быть, интервью сделать, чтобы мы могли вот в таком формате общественно, поскольку сейчас...
С удовольствием, да. Коллеги, я просто вас прерву из-за недостатка времени. Вы, пожалуйста, оставьте координаты вот моим коллегам, и да, конечно, с удовольствием дам вам интервью. А то, что вы говорите, это одни из тех проблем, которые повторяются, когда ты общаешься с жителями Ялты. Вот эти вопросы, там... Каждый, не второй, а каждый первый о них говорит. Да? Ну давайте еще один вопрос и перейдем к автограф-сессии. Пожалуйста.
Будьте любезны, скажите, будет ли отделение новой партии первый вопрос. Второй вопрос. Что от партии ПВО останется в новой партии?
Очень хороший вопрос вы задаете. Знаете, пожалуйста. Спасибо за ваш вопрос. Значит, что касается местного отделения в Ялте, оно есть, оно работает, а его адрес Кривошты, дом 2, если я не ошибаюсь. Да? Это первое. Второе. Оно есть, оно состоит из участников, членов трех объединившихся партий, которые стали членами Объединенной партии «Справедливая Россия за правду». Так что здесь все есть. Более того, в этом офисе работает Центр защиты прав граждан. Это партийный проект, который имеет достаточно большую историю. Его смысл – бесплатные юридические консультации профессионалов-юристов для населения. Это очень востребованная вещь, особенно в условиях вот наводнение, которое случилось, и необходимости общаться с властями, писать заявления, понимать, как этот весь механизм работает. Но там, конечно, речь не идет только о том, что вот вращается вокруг какой-то природной катастрофы. Нет. В целом, да, юридические консультации. Значит, что касается партии ПВО. От партии ПВО осталось все. Потому что такое партия? Партия состоит всегда из двух частей. Первое – это люди. Второе – это идеи. Все те идеи, которые когда-то собрали нас сначала в профсоюз граждан России, потом в партию Великое Отечество, потом в движение патриотов Великое Отечество, когда мы объединились с движением Захара Прилепина и партии «За правду», а потом все вместе объединились со «Справедливой Россией» и патриотами «За правду», и получилась «Справедливая Россия за правду». Вот по дороге мы не потеряли своих целей и идеалов. Если вы возьмете программу, вы увидите ровно то же самое. Поэтому здесь самое главное есть. Это первое. Вторая часть – люди. Конечно, при занятии общественно-политической деятельностью происходит определенная ротация, если так можно сказать. Кто-то там женился, вышел замуж, у него дети появились, на работе проблемы, там разочаровался в чем-то, люди эмоциональные часто бывают. Поэтому это нормальный процесс, когда кто-то приходит, кто-то уходит. Но очень многие из тех, с кем мы начинали политическую общественную деятельность тогда еще, в 2011 году, они сейчас баллотируются в Государственную Думу. Поэтому люди тоже остались. Но, конечно, не все 100%, так не бывает. Даже вот думаю, что в замечательном Доме книги, наверное, коллектив тоже иногда немножечко меняется, да, исходя из каких-то... Это жизнь, с этим ничего не сделаешь. Но, дорогие друзья, тогда давайте сегодня такую блиц-презентацию мы будем считать законченной. Я вас приглашаю переместиться по адресу, прошу подсказать мне.
39.
Кирова, 39. Да? Мы там, собственно говоря, продолжим нашу беседу. А сейчас я готов оставить автографы для тех, кто хотел бы. Пожалуйста. QR-код почти показали, да? Так. Так, пожалуйста. Пожалуйста.
Илье.
Илье. Пожалуйста.
Спасибо большое.
Да, здравствуйте. Да. Кому?
Юлия.
Что-то читали из моих книг уже?
Начинала читать переписку между Сталином и Черчиллем.
Заинтересовало вас?
Да.
Вы интересуетесь историей, да? Пожалуйста. Прошу вас.
Добрый вечер.
Так. Кому? Это не подпись Сталика, Сталина. Это...
Сталин.
Нет, это моя подпись.
Я понимаю, но это...
Thank you.
Так, пожалуйста.
Спасибо большое. Анатолию.
Все, спасибо большое. Спасибо. Давайте, давайте, Юлия.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения – прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика. В нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.